Радио Прага International. Новости.
Словения больше не считает Чехию эпидемиологически безопасной страной. В следующем году в военных миссиях за рубежом примет участие около 900 военнослужащих чешской армии. В Чехии увеличивается число подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Словения изменила оценку эпидемиологической опасности Чехии, переместив ее из зеленого безопасного в желтый список более опасных государств из-за увеличения суточного прироста инфицированных. В желтый список также были включены Хорватия и Франция. Как сообщает словенское агентство СТА, ограничения в отношении граждан этих стран вступают в силу в ночь с 4 на 5 июля. Министр иностранных дел Чехии Томаш Петричек сообщил, что намерен обсудить со своим словенским коллегой условия въезда в Словению чешских граждан. В случае проезда чешских граждан через Словению в Хорватию транзитом, они должны будут предъявить подтверждение о резервации жилья в Хорватии и покинуть страну в течение 12 часов. Гражданам Чехии запрещается останавливаться в Словении на ночь и отклоняться от наиболее короткого пути к месту назначения. При этом транзитные путешественники могут останавливаться на заправочных станциях, пользоваться кафе и санузлами. Если Словения является конечным пунктом назначения и у них нет вида на жительство в стране, граждане Чехии, Хорватии и Франции должны проводить 14 дней в карантине. В четверг, 2 июля, в Чехии было выявлено 132 новых случаев заражения коронавирусом, в Хорватии 80, во Франции 659. Словения пересматривает список эпидемиологически опасных стран каждые две недели. В Словении с начала эпидемии было выявлено 1634 случая заражения, 111 человек скончалось. Последние недели количество новых заболевших не превышало 10 человек в день. Ожидается, что в следующем году около 900 военнослужащих чешской армии примет участие в военных миссиях за рубежом, прежде всего на африканском континенте. Об этом сообщил начальник командования операциями генерал-майор Йозеф Копецкий, выступая перед журналистами по случаю возвращения чешских военнослужащих из Мали. Также Копецкий сообщил, что командование планирует отправку чешских военных сил в Латвию, Литву и Афганистан. К этому можно добавить и ряд небольших операций, таких как Inherent Resolve в Ираке, где также присутствуют наши военные, уточнил начальник командования операциями. В Чехии вновь начало расти количество выявленных случаев инфицирования коронавирусом. После трех дней замедления динамики в четверг, 2 июля, этот показатель вновь начал расти. За сутки было выявлено 132 новых зараженных. По данным Минздрава, с начала пандемии в Чешской Республике коронавирусом заразилось в общей сложности 12 178 человек. Количество летальных исходов ковид-позитивных больных к утру 3 июля составило 353. Рост выявления новых зараженных медики связывают с проведением поголовного тестирования населения в районе Карвина, где находится очаг эпидемии. Инфекция распространяется среди шахтеров предприятий ОКД. Доля зараженных там достигает 279 на 100 тысяч человек. На втором месте в республике оказалась расположенная по соседству область города Фридрихмистек, где на 100 тысяч приходится в среднем 36 инфицированных. На третьем месте район Остравы – 32 случая на 100 тысяч населения. В связи с ростом числа зараженных коронавирусом, горнодобывающее предприятие ОКД начало останавливать работы в угольных шахтах и приступило к консервации. Как сообщает пресс-служба компании, работы останавливаются на 6 недель. Решение было принято после проведения массового тестирования рабочих на шахтах ЧСМ-Север и ЧСМ-Юг, которое подтвердило наличие инфекции у более чем 20% сотрудников предприятия. Ранее уже были остановлены работы на шахте Дарков, где возник первый очаг эпидемии. Прекращение работ не предполагает полного отсутствия сотрудников, и в этот период в каждой из шахт будет находиться около 200 человек. Как сообщила председатель правления ОКД Ванда Станькова, на своих рабочих местах должны оставаться сотрудники, обеспечивающие безопасность в шахтах. В 2020 году из-за пандемии коронавируса в Карловых Варах не состоялся 55-й международный кинофестиваль. Устроители планируют провести сокращенный фестиваль в форме демонстрации 30 лент без проведения конкурса. Мероприятие будет проходить в курортном городе на западе Чехии с 18 по 21 ноября. Зрители смогут увидеть фильмы, каждый из которых будет демонстрироваться дважды в отеле «Термал», в городском театре, кинотеатре «Час» и в зале «Гранд-отеля Пуп». Частичной заменой отмененного из-за эпидемии Международного карловарского кинофестиваля стали кинопоказы «Вары здесь», которые начинаются 3 июля в 96 кинотеатрах Чехии. В рамках акции будет показано 16 фильмов, отобранных командой фестиваля. И в завершении выпуска о погоде на завтра. В субботу, 4 июля, ожидается преимущественно ясная погода. Местами возможна облачность. Ночью от 10 до 14 градусов тепла. Днем воздух прогреется от 23 до 27. Слабый переменный ветер от 1 до 4 метров в секунду. Вот и все новости к этому часу. Выпуск подготовила Катерина Айспурвит.
В эфире русская служба Radio Prague International. От имени радиостанции вас приветствует Антон Каймаков. Летний сезон. Открылись только 20% чешских санаториев в курортных городах. Сегодня мы заглянем в Марианские лазни. Прага без трамваев не была бы Прагой. В столице все начиналось 135 лет назад, ну а в чешских землях более 150. Мы также продолжим вас знакомить с героинями нашего сериала «Выдающиеся женщины чешской истории». Вы слушаете и навещание чешского радио. В конце мая, открывая курортный сезон в городе Яхимов, глава Минздрава Чехии Адам Войтех обещал чешским санаториям государственную помощь, которая позволит преодолеть последствия эпидемии коронавируса. Из-за нараставшей волны заражений санатории были вынуждены прекратить работу и лишились доходов. Простой затронул март и апрель. Частично ограничения для санаторно-курортного сектора действовали также и в мае. Закрытие границ полностью лишило чешские здравницы иностранных гостей, на которых многие из них ориентировались в первую очередь. Особенно это касается Западной Чехии. Сказано, сделано, и с 1 июля чешским гражданам, на которых делается ставка сегодня, раздают специальные ваучеры на оплату санаторного лечения. Программа с бюджетом в 1 000 000 000 крон, 37,5 миллиона евро, действует до конца года. Каждому отправляющимся в санаторий гражданину полагается дотация в размере 4000 крон. По актуальному курсу это 150 евро. Однако получение ваучера обусловлено обязательным 6-дневным пребыванием в санатории и заказом на 5 лечебных процедур. Больше можно, но не меньше. Ситуация на чешских курортах, например, в легендарных Марианских лазнях, хотя сейчас самый разгар сезона, похожа на зимний период. Половина санаторных учреждений попросту закрыта, и часть из них намерены вновь встречать гостей только в следующем году. Остальные планируют открываться постепенно по мере увеличения потока отдыхающих. Ценовая политика изменилась. Хозяева гостиниц готовы в большей степени приспособиться к кошельку своих соотечественников.
Если бы не эпидемия коронавируса, то я платила бы за свой одноместный номер в центральном санаторном комплексе 24 тысячи крон или 899 евро. Сейчас я приехала сюда на 3 недели по направлению врача и плачу 14 тысяч или 524 евро. Конечно же, это не бесплатно, но все-таки. Живу прямо у поющего фонтана. Утром выхожу на улицу ровно за минуту до того, как у фонтана зазвучит голос Карла Готта.
Говорит курортница Рената. Сегодня гостиницы Марианских лазней заполнены только на 20%. Говорит коммерческий директор компании «Лечебная лазня», объединяющий 9 санаторных домов, Патриция Ирловекова.
Нам пришлось изменить цены как предоставляемых процедур, так и блюд в ресторанах, и десертов, и напитков в кафе. Цены снизились на 20%. Для нас это абсолютно непривычная ситуация. В период, когда обычно в гостиницах занято 80-90% мест, сейчас проживает только около 20% отдыхающих.
Компания, которую представляет Патриция Эрлвекова, в этом сезоне из 9 своих курортных домов смогла открыть только 2. Самые фешенебельные. В выгоде отечественные чешские гости, так как они платят меньше, а живут в более комфортабельных номерах.
Так можем допрать вообще высший комфорт и высшую квалиту служеб.
Сегодня мы предлагаем нашим гостям номера повышенного уровня комфорта и обслуживания. Гости, которые раньше ориентировались на наши трехзвездочные гостиницы, ныне могут получить удобство четырехзвездочного отеля.
Вернемся к государственной программе, предлагающей чешским гражданам 4000-ный ваучер на оплату санаторных услуг. Выгодно или нет? В Марианских Лазнях репортер чешского радио Лубомир Сматана повстречал семейную пару Бланку и Штефана, которые от использования государственной санаторной дотации попросту отказались.
Мы не имели довод ехать с этим приспевком, потому что эти отели...
У нас не было повода заниматься получением дотации. Хозяева гостиниц держат цены на более высоком уровне, ожидая именно госдотации. Базовая цена того, что будет оплачиваться с использованием ваучера, дороже того, что вы приобретаете без дотации. Я могу назвать цену, которую заплатили мы. Официальная цена отеля за наш пакет санаторного обслуживания 30 тысяч крон, 1124 евро. Мы платили половину, так как не использовали дотационный ваучер.
Мы то мамы, скажем, за пульку, великош это неваучерованный побит.
Коммерческий директор компании «Лечебная лазня» Патриция Эрлвекова утверждению встреченных репортером отдыхающих не поверила.
Увеличенная цена проживания и услуг в течение главного сезона, я уверена, вызвана вовсе не тем, что будут применяться государственные дотационные ваучеры.
Прага не могла бы считаться современным, удобным для жителей городом, если бы с ее улиц исчезли трамваи. Нет смысла умалять достоинства других видов пассажирского транспорта, но без трамваев Прага потеряла бы часть своего «я». В центре трамвай способен довести пассажиров почти прямо к дверям их места работы. Трамвай, транспорт экологический, нет выхлопов продуктов сгорания, топлива. Уже гораздо менее шумный, чем в прошлом, благодаря современным технологиям, и весьма быстрый способ перемещения. В центре Праги часть остановок находится друг от друга всего на расстоянии 300 метров. Мозаика. В чешской столице трамваи служат горожанам уже 135 лет, если, конечно, вести летоисчисление с появления на пражских улицах конки. Электрические вагоны в городе появились еще на 16 лет позже, чем конные. Первый многоместный вагон, или, скорее всего, еще открытая всем ветрам телега, которую тянула за собой трудолюбивая лошадка, впервые выехала на городскую улицу 23 сентября 1875 года. Причем Прага была вторым чешским городом, где появилась конка. Самый первый пассажирский вагон на конной тяге выехал на рельсы в чешских землях в Брно 17 августа 1869 года. Первый пражский маршрут конки был проложен между районом Карлин и Национальным проспектом. К 1885 году трасса составляла уже почти 19 километров. На конке пражане ездили на работу и за покупками в течение 30 лет. Электрическая тяга полностью вытеснила лошадок с рельс только 12 мая 1905 года. Противостояние лошадок с электричеством в Праге началось в 1891, когда знаменитый чешский электротехник Франтишек Крижик по случаю проведения юбилейной выставки, демонстрировавшей чешские культурные и промышленные успехи, пустил по пражскому району Летна по 800-метровой трассе всю ту же телегу на рельсах, но только уже с электромотором. В то время это было больше похоже на аттракцион, чем на настоящий транспорт, так как пользоваться им было можно только летом. Первый рельсовый путь для электрического трамвая начинался у ресторана на Летенском поле. За исключением конечных станций, путь был одноколейным. Напротив здания сегодняшнего технического музея стоял деревянный трамвайный парк с залом ожидания для пассажиров. 1893 году трамвайный путь был Франтишеком Крижиком в парке Стромовка продлен к Летнему дворцу. На изначальной конечной остановке во Венецкой улице сделали разъезд, что позволило ездить по линии двум трамваям. Переломным в истории пражского трамвая стал 1896 год. 19 марта этого года Франтишек Крижик открыл электрическую железную дорогу по трассе Прага-Либень-Высочаны. Сегодня Либень и Высочаны – обычные районы чешской столицы, добраться до которых можно в два счета – на трамвае на том же или на метро. Однако в 19 веке это воспринималось как страшное расстояние. А первой электрической трамвайной трассе, сконструированной Франтишеком Крижиком, сегодня напоминает лишь одна из тропинок в пражском парке Стромовка. Свою электрическую трамвайную трассу на Лиденском поле, являвшуюся частным предприятием, Франтишек Крижик из-за убыточности прекратил эксплуатировать в самом начале 20 века, в 1902 году. На месте, где были установлены первые трамвайные рельсы, сегодня установлен памятный камень. С появлением в Праге трамвая появилась и новая профессия – вагоновожатый. Профессия, которая сразу стала престижной, очень ответственной и достаточно тяжелой. Современный вагоновожатый садится в застекленную кондиционированную кабину, а раньше относительные удобства полагались только пассажирам. Кабина была открытой. Весь день вагоновожатый стоял на ветру, отчего краснели и воспалялись глаза, от постоянного нажимания на педаль звонка распухали суставы, а руки, которые ни на полсекунды не разрешалось отрывать от рычагов, обветривались, краснели от солнца и покрывались волдырями. Чтобы хоть как-то защитить их, вагоновожатые даже летом носили перчатки. Но, несмотря на все трудности, трамвай быстро завоевал себе место под солнцем. Восхищение новым изобретением было так велико, что им решили украсить даже знаменитый на весь мир Карлов мост. В 1905 году все тот же Франтишек Крижик изобрел для этого специальный электрический привод, который располагался между рельсами, чтобы не натягивать провода между средневековыми статуями. Но разум все-таки победил над эйфорией прогресса. По уникальному мосту трамваи ездили всего лишь 3 года, и слава богу. И еще одна страничка из нашего сериала «Выдающиеся женщины чешской истории». Слово Катерине Айспорвид.
Журналистка, активная участница сопротивления. Ирена, или как ее все звали, Инка Бернашкова, стала первой чехословацкой женщиной, приговоренной к смерти и казненной нацистами. Хотя родилась Ирена в Праге, ее детство прошло в США, куда семья художника-графика Войтеха Прейсига переехала в годы Первой мировой войны. Там, кстати, в круг их знакомых входил будущий президент независимой Чехословакии Томаш Гарик Масарик и его ближайший соратник, будущий второй президент Эдвард Бенеш. В Чехословакию, уже свободную, Ирена вернулась в 1921 году, где активно работала в Красном Кресте. А когда в 1938 году, после подписания Мюнхенского договора, Чехословакия лишилась части своей территории, она активно занималась помощью беженцам из Судетской области. Во время оккупации она помогала отцу издавать подпольный журнал «В бой» и нелегально переправляла людей через границу со Словакией. Ее схватили прямо в центре Праги. После ареста она проявила огромное мужество, никого не выдала и этим сохранила жизнь многим другим участникам сопротивления. Она была приговорена к смерти и казнена через гильотинирование. Это произошло 26 августа 1942 года в берлинской тюрьме Плёцензее. Гестапо арестовало всю ее семью. Ее муж и отец погибли в нацистских концлагерях. В 1998 году президент Вацлав Гавел посмертно наградил Ирену Бернашкову медалью за героизм.
А сейчас мы побываем в вилле Крамара, которая носит имя своего хозяина, премьер-министра независимой Чехословакии. Сегодня здание принадлежит государству и считается резиденцией чешского правительства. Балкон светлого элегантного строения украшен любимым девизом Карла Крамара За правду хоть против всех. О политической судьбе этого незаурядного человека и его приверженности славянской идее, которой он был захвачен с начала 90-х годов 19 века, сказано почти все. А кто занял главный трон в его личной жизни, расскажет Ларета Вашкова. Исторические прогулки.
Выбирая место для строительства своей виллы, супруги Крамажи остановили свой выбор на 19-м бастионе святой Марии Магдалены, который назвали в честь часовенки этой святой у Чехова моста. Земельный участок, купленный супругами, занимает площадь 12 тысяч квадратных метров. Поскольку эта часть Праги еще не была заселена, городу за собственные средства пришлось проводить к дому электричество и воду, а также строить дорогу. Взамен Крамаш обязался предоставить Праге приоритетное право на покупку этой виллы. Никто не знает, о чем чаще всего размышляла эта гармоничная чешско-русская супружеская пара, глядя на Вльтаву из окон своей пражской виллы, откуда открывается чудесный вид на арки, соединяющих ее берега мостов. В любом случае, особняк стоит посетить при первой же возможности, а таковая предоставится нынешней весной. Побывать здесь чаще всего можно по случаю некоторых государственных праздников.
Король Крамаш в возрасте 30 лет вступил в политику, посетил Россию, где познакомился со своей будущей супругой Надеждой Николаевной Абрикосовой. Этот визит в Россию имел влияние на его политические идеи и деятельность, потому что он стал представителем панславизма.
Говорит Ирена Сайдлова, показавшая радио Прага залы виллы Крамажа, где ныне находятся апартаменты глав чешского правительства. Брак между Надеждой Абрикосовой и Карлом Крамажем, принявшим православие, был заключен в 1900 году. Ожидание этого события, однако, растянулось на долгих 10 лет. Проект виллы на Грачанах, где супругам Крамаш предстояло прожить 40 лет содержательной жизни, создал венский архитектор, модный в то время Фриндрих Оман. Реализация замысла проходила под неусыпным присмотром Надежды Николаевны, руководившей отделкой здания. Выпускница Сорбонны по классу архитектуры была весьма образованной и в области зодчества. В облике виллы Крамажей заметен сплав необарокко и постмодерна. Дом обустроили по последнему слову техники. Центральное отопление, роскошные по тем временам ванные комнаты, лифт, предназначавшийся для транспортировки провианта, пылеочистительная или, как говорили, пылесборная система. Надежда Николаевна хотела, чтобы облик виллы отвечал ее эстетическим представлениям, подчеркивает Ирена Сайдлова. Начало жизни в двухэтажном особняке, занявшей площадь 700 квадратных метров, где были обустроены 56 помещений, было омрачено арестом Крамажа над австро-венгерским парламентарием, якобы государственным изменником, нависла угроза смертной казни. Надежда Крамажева справилась с тяготами супруги изменника родины, а также с разлукой с оставшимися в России детьми и не оправдавшимися позже надеждами на рождение потомка от чешского супруга. Брак, тем не менее, оказался прочным, хоть и бездетным. Судьба все же распорядилась милосердно. Крамаш обрел свободу в результате императорской амнистии вместе с ореолом национального героя и мученика и занял должность первого премьера независимой Чехословакии. Прожил 40 лет в брачном союзе, сохранившем романтические отношения. Супруги после Октябрьского переворота оказывали неоценимую помощь русским беженцам и иммигрантским организациям. Впоследствии Надежда Николаевна, разделявшая воззрение мужа на славянскую взаимность, возглавила братство для погребения православных русских граждан, призванного опекать их могилы в Чехословакии. Умерли супруги в середине 30-х годов. Мы продолжаем беседу с Ириной Сайдловой. Стиль многие характеризуют как синтез модерна или сецессии, и также барокко. Тут не
тоже барокко, да.
Вы считаете, какую характеристику наиболее точной и правильной?
Что касается фасада, я бы сказала, что больше всего это не барокный стиль, но, например, внутри интерьеры просто славянские.
В этом отразилось влияние также Надежды Николаевны Абрикусовой, портрет которой мы видим. Она здесь изображена в молодом возрасте 25 лет. Рядом портрет ее супруга Карла Крамажа. Он меньше, но это также кисти русского художника.
Да, эмигрант из России. Андрей Бакулин.
Мы видим также в библиотеке много книг, но это, видимо, не те книги, которые могли читать когда-то Надежда Николаевна и ее супруг.
К сожалению, все книги Карла Крамажа сейчас находятся в Национальном музее.
Большая часть комнат, в том числе столовая, в византийском стиле, музыкальный салон, прежде приютивший фортепиано, которое умел разговорить Карл Крамаж, служили для приемов. Позже музыкальный был назван «Золотым салоном». Сегодня мы, отправляясь на прогулку по вилле супругов Крамажей, в которой ныне находятся служебные апартаменты главы чешского правительства, побывали в парадном фойе, где расположен мраморный камин, двери и оконные витражи. Они подлинные, а предметы интерьера практически не сохранились. Мебель была привезена по большей части из других замков. Крамаж, благодаря супруге, относился к России очень эмоционально. Это проявилось и в оформлении столовой, задуманной в русском или византийском стиле, две колонны, которые призваны напоминать храм Божьей мудрости в Константинополе, а на мозаиках, украшающих стены, изображены птицы, пьющие из древа познания добра и зла. Мозаики символизировали собой то огромное влияние, которое византийская культура оказала на культуру славянскую. Вилла Крамажа в Праге не является первым строением, которое осуществлялось по замыслу супругов. До этого была построена вилла в Крыму. Что характерно для стиля?
Характер виллы тоже имеет влияние из России, потому что Надежда очень хотела иметь характер виллы как бы в византийском или славянском или русском стиле. И поэтому комнаты украшены разными мотивами, например, бизанскими мозаиками, древнерусскими мотивами. Фасад этого здания украшен разными чешскими и русскими мотивами.
Вы имеете в виду, если мы начали с древнерусских мотивов в бильярдной?
Да, русские мотивы.
Купола церкви
старинных. Да. Старинные церкви или герои русского фольклора.
А на фасаде мы видим медведя.
Русского медведя и чешского льва. Потом еще корабль, как бы символ путешествия чешского политика Карла Крамажа и его русской жены, супруги Надежды Николаевны.
Чешского льва Карл Крамаж считал также своим символом. Львами украшены и дверные ручки.
Вот и все на сегодня. В студии русской службы Radio Prague International с вами прощается Антон Каймаков.